Почему очень важно христианство? Потому что человек будет тогда работать на любом направлении, например, в жизни, он убежден, что надо работать честно, не согрешать. Чем бы ты ни занимался, надо жить по заповедям и честно относиться к любой области.
Погибнет христианство, если мы только всю веру сведем только к исполнению всей этой внешней стороны церковной жизни. Никто не может принести нам вреда без попущения Божия. А попущение Божие – это попущение любви, а не наказания. Бог – врач, а не палач. Говорят, что откуда-то свыше, не знаю, с какого уровня уже, но попросили поговорить на тему, которая звучит не более и не менее, как следующим образом. Что значит верить в Бога? Правда, когда я услышал это, то так подумал, все-таки бы, может быть, лучше бы, что значит верить во Христа. Потом еще раз подумал, так, но Христос же тоже Бог. Еще раз подумал и решил, что в данном случае не важно. Все равно будет речь идти о том же самом. Что значит верить в Бога? С детства знаю, что значит ходить в храм, ставить свечи, целовать иконочки и мощи, если это, ходить с крестным ходом, подавать записочки. Ходить в храм – это значит молиться, или молиться – значит ходить в храм. И когда, если бы мне сказали, что значит верить в Бога, я просто с изумлением, а что же еще нужно, скажите? А что еще нужно? В храм ходишь? Хожу. Молишься? Ну, я в храм хожу, я же сказал. Чего вы спрашиваете, молишься? Я же в храм иду, не на дискотеку. Что, и свечи ставить? Ставлю. И записки продаю. Вот это да! Вот это настоящий православный христианин. Ну, на счастье или несчастье, но мне пришлось встретиться с таким человеком, которому, когда я рассказал, что как я верю в Бога, да, и что это значит, он так не то что скептически, по-дружески улыбнулся и сказал: и это значит верить в Бога? Ты что, никогда не читал Евангелие? Я вот читал. Ну так ты помнишь или нет, что говорил Христос? Никому-нибудь, а первосвященникам, священникам, фарисеям, фарисеи. Не смешивайте, пожалуйста, с тем смыслом, который мы сейчас говорим. Фарисей – значит лицемер. Это уже стало, а фарисеи – это было своего рода ветхозаветное монашество. В каком смысле? Потому что у нас, знаете, до чего смешного доходит. Монашество – что значит? Не женат, не замужний. И одежду на себе одеть. Вы что, смеетесь? Это те, кто дает еще, получив даже крещение, и в крещении дав обет. Правда, к сожалению, за меня какая-то тетя или какой-то дядя, а я никогда не давал обета жить по-христиански. Интересно, а кто давал обет жить по-христиански? Интересно, кто сознательно дает обет жить по-христиански? Мне интересно посмотреть бы на этого человека мне. Мы верим? Да-да-да. Но обет дать, принять решение, отныне я буду жить по всем заповедям христианским? Ну, такого человека я не знаю. Где найти? Ну, правда, монашки принимают постриг, но там обеты другого рода, вы знаете. Там об этом... А такого обета нет. Но он же был в крещении. А какие же обеты даются там? Послушание прежде всего. Какое, не буду сейчас говорить. Потому что есть совершенно разные послушания, между собой очень мало что имеющие общего, но имеющие. Одно дело послушание в армии, знаете, неважно, служили в армии, нет, послушание в армии, слушаюсь, там говорят, когда в монашестве дают обет, это совсем другое. Совсем другое. Не потому, что это дисциплина, не потому, что это мне приказ, за который я потом меня расстреляют, если это в армии, или что-то сделать. Нет. Только ради Бога по совести. Я пришел для того, чтобы исполнить заповеди Божии. Только. И ничего другого. А в данном случае то, что мне говорят, послушание, это является ничем иным, просто каким из видов, которые помогают мне бороться просто со своим самолюбием, своим сластолюбием, своей гордыней, если хотите. Но помогают только в том случае, когда я это делаю ради Бога, а не ради страха начальства. Ну так ладно, фарисеи кто такое? Это были те люди, которые давали публично, все это знали, ну так же, как и монашество у нас, знали, давали своего рода клятву исполнить весь закон Моисеев. Правда здорово? Еще бы. Позавидовать можно. Исполнить закон. И что же мы слышим из уст Христа? Вдруг странное дело. Они, которые исполняли весь закон Моисеев, а знаете какой? Обрядовой. Все обряды соблюдали, если в переводе на наш язык, и в храм ходили, и жертву приносили, свечки ставили, записки, ну, все. А что во внутрях у них было? А внутри что было? Было то, о чем Христос, как Бог, знал. Да и не только как Бог, это видели и так многие, что это только одна внешняя форма церковности, за которой скрывается полное небрежение заповедям Божьим. Подменили заповеди Божьи исполнением внешней формы церковности. Понятно, что такое внешняя форма? Я только с этого же я начал. Надо делать то-то, то-то, то-то. Понял теперь? Что значит вера? Вот и все. Христос за такой взгляд, за такое утверждение, что верить в Бога – это значит исполнить вот этот вот, скажу вам, ну, церковный закон. Все это внешне нужно? Нужно. Кто скажет, что это против? Ну, конечно, нужно. Как же нельзя? И в храм ходить. Нужно исповедаться, причащаться. Все это нужно, но представьте себе, что, оказывается, все это можно делать, все это внешнее можно делать, и свечи ставить, и записки подавать. И при этом вдруг Христос говорит им: «Змеи, порождение хиднины, гробы окрашенные». Снаружи смотрите, какие, а внутри в гробах что? Ой, только подальше. Только подальше. О, ужас! Да избавит Бог нам думать, особенно те, которые собираются получить образование в духовной, на самом деле, богословской школе, подумать, что значит верить в Бога, это вот все. Хожу в храм, крещусь, подаю записку в алтарь, подаю записку: «Батюшке, это мои грехи, вот вам мой отчет о проделанных грехах. Давайте, прощай, разрешаю». И сам пошел. А то еще записку дам подлиннее, пока можно на рынок сходить, пока батюшка читает записку. Это вообще блестящий выход из ситуации. Я шучу, но обращаю ваше внимание на то, что погубило, вы слышите, богооткровенную иудейскую, еврейскую религию. Кончилась вот эта вера в Бога исполнением чисто внешнего ритуала. Чем кончилась? Надеюсь, все вы слышали. Распятием Христа. Отвержением Бога. Как это он посмел в субботу слепорожденному открыть зрение? В субботу! Вы смеетесь? Да разве это можно? Суббота выше Бога, оказывается. Вот какая подмена! Закончилось полным отвержением Христа. Мы сейчас с вами, я, вы, мы, стоим перед тем же самым. Кем мы будем, по какому пути мы пойдем? По тому же иудейскому пути, для которого вот этот внешний весь обряд и сводился к закону Моисееву. Христос говорил: что же вы делаете? Написано: чти отца твою и мать твою, а вы что? Карман. Что такое карман? А вот то, что я должен бы дать родителям, например, я сказал: дар Богу. Я в церковь пожертвовал. И вы от меня, мои родители, старые, больные, отстаньте. Дар Богу я сделал. Извратили самую суть религию. Запомните, пожалуйста, что вся эта внешняя сторона церковности, она может служить только помощью. Для чего? Для жизни по заповедям. И если эта вся обрядовая сторона, эти свечи, эти записки, это даже формальная исповедь, даже причастие, когда я чисто формально к этому подхожу, ничего не только не стоит, а становится, окажется, залогом предательства Христа. Распяли? И сколько затем и до настоящего времени христиане, то есть те, которые назвали себя христианами, продолжают распинать Христа, исполняя всю внешнюю форму, а сами завидуют, ненавидят, предают, лукавят, обманывают. Какой ужас! Я христианин, и крестик могу наверху повесить еще. Доказательство. Заповеди Божии: возлюби ближнего, как самого себя. Вон туда, чтобы не видно было. Как это, как самого себя? Надо самого себя любить больше всего. Современные психологи. Я читаю, и, знаете, просто даже глазам не верится. Любить себя надо превыше всего. Любить себя. Слышите? Сознательное противление Евангелию. Вы слышите? Это современная психология. Я предупреждаю, почему об этом. Сейчас, как раньше, ходили к духовникам, советовали, так теперь смотрю всюду к психологам. И вот психолог говорит: надо себя любить, себя миленьких, себя хорошеньких. Только вот, читаю буквально вчера. Если вы хотите себе принести пользу и поднять себе настроение, то говорите себе, что вы хороший. И что, какую работу делаете, вы самым лучшим образом сделали. Вот так. Будьте такими. Хвалите себя во всем. Хвалите. Я бы вот такому психологу, это я слушал женщину, одну психолога, я бы ей сказал бы, вы знаете что, а если у вас на носу вскочит чирий, вот такой, интересно, что вы будете говорить? Если исходить из вашей логики, то надо говорить следующее. Это не чирий. Это у меня прекрасный просто рубин. Рубин великолепный, чтобы мне быть еще более красивой. Рубин на носу. Да слушайте, до какого-то идиотизма уже докатились. Себя хвалить. И хвалить. И хвалить. На чем же жизнь будет строиться, если любить себя превыше всего? На чем? Дедушка Крылов написал, как клялись вечной любви и дружбе Барбос с Полканом. Правда, до тех пор, пока кость хозяин не выбросил. Что тут началось за эту кость? Только шерсть клочьями летела. Как грызли они друг друга. Я ж Полкан говорит, я себя люблю. Барбос говорит, я себя тоже люблю. Больше всех на свете. Итак, чья же кость будет? Вы слышите, какой принцип жизни закладывает эта так называемая психология любить себя превыше всего. А что Христос сказал? Он не сказал, не люби себя. Он сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Себя мы и так любим. Ты ближнюю возлюби, как самого себя. Тогда только может быть настоящая семья. А если муж и жена, я люблю себя больше всего, а не тебя, ты кто такой тут мне? Какая ты? Что, может быть, семья? С такой психологией? Нет, конечно. А что будет с обществом? А что будет с народом? А что будет с церковью? Пропаганда идет чего? Создание стаи диких зверей, которые каждый любит себя и сделает все, чтобы только оторвать у другого, когда я вижу, что это может быть мое. Современные психологи выступают, пропагандируют эти вещи. Скажу семинаристам, вам особенно это надо знать, с чем вам придется бороться, и это очень непросто. Потому что сейчас психологию поставили, ой, всюду, в школах, в армии, да всюду, где угодно. И вот такая сумасшедшая, простите меня, психолог придет и скажет, любите только себя, себя любите, миленьких. Да. Проповедь дикого эгоизма. Где же тогда герои будут, какие герои будут в армии? Вы что? Я ни за что не пойду, ты иди. Я люблю себя. Так вот, оказывается, что значит верить в Бога? Вот так вам один путь, так называемой веры в Бога, который заканчивается чем? Распятием, проклятием Христа. Обратите внимание, это серьезнейшая вещь. Погибнет христианство, если мы только всю веру сведем только к исполнению всей этой внешней стороны церковной жизни. Особенно хочу сказать тем, которые примут сан, священный сан. Они даже и сейчас, может быть, не представляют, а оказывается, можно служить, вычитывая молитвы и совсем не молясь. Точно так же, как мы часто. Вот утренние молитвы, бываем? Бываем. Интересно, к Кто там своей головкой был на молитве? Найдется один, два, две, три. Где были? А где угодно. На земле много места. У меня много знакомых. Я слышал много событий. Непрерывные последние известия. Ой, мысль, вы знаете, какой-то недомолитва там, ну что вы? Что значит верить во Христа? Христос сказал на это. «Меня любит тот, кто исполняет мои заповеди». Я как узнаю, кто ко мне хорошо относится? Кого я прошу, и он делает. Хотя бы это было для него подчас сопряжено с большими трудностями даже не внешнего порядка, хотя и это важно, а особенно внутреннего. Когда я прошу, не делай этого, пожалуйста. Как это? А я хочу. Вот, сейчас мы и узнаем. Сейчас все и откроется. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, а не просто кто ходит в церковь, ставит свечки, подает записки. Если мы этого не поймем, если не усвоим это просто умом и сердцем, то скажу вам прямо. Все. На том наша вера и погибнет. Потому что мы обязательно превратимся или в этих фарисеев, которые все исполняли, и которых Христос назвал змеями и порождениями хиднинами, или превратимся, которые не будут для себя корчить верующих, а просто будут такими, какими есть, то есть, знаете, какими? Язычниками. Мне ничего не надо. Храм, ну, положен, ну, схожу. Ну, положено петь, ну, пропою. Но чтобы жить по заповедям, это что значит, пожить по... Что, не обманывать? Ничего себе. Не завидовать? Как это не завидовать? Вы что? Не притворяться? Да это же немыслимо. Не осуждать? Но это вы уже хватили совсем. Как это не осуждать? Как это не осуждать? О, перед чем мы стоим? Оказывается, что значит верить в Бога, первое и главнейшее, если хотите, самую суть, это значит жить по заповедям, заповедям Божьим. И не надо при этом подменять, сказать так, это ходить в храм – это тоже заповедь Божия, это заповедь церковная. Нужна? Нужна. Но когда ставится вопрос о том, где заповедь Божья, а где заповедь церковная, вопрос сразу решается автоматически. Христос сказал, «Я господин и субботы», когда его обличали, что он нарушает субботу, исцеляя людей. «Я господин субботы, я дал ее для того, чтобы привести вашу жизнь хоть некоторый порядок». Так и у нас все церковные предписания, они нацелены на то, чтобы хоть немножко нас дисциплинировать нашу жизнь. В праздник, в воскресный день, сходи в храм, дома останешься, вообще ничего не помолишься. Вообще неизвестно, как, ну, хоть в храм сходишь. Но зачем? А зачем? Помечтать? И потом сказать, галочку поставить себе в совести – я был в храме. Самообман. Затем, чтобы молиться. Чтобы молиться. А что такое молитва? Процитирую. Наш великий учитель, великий, я бы сказал, учитель, русский учитель молитвы, святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Молитва без внимания – не молитва. Это бесполезные, душевредные и оскорбительные для Бога пустословие», говорит он. Ну, не знаю, если кому это, конечно, интересно. Я не знаю, для кого сейчас интересно это говорить о молитве. Может быть, для некоторых светских, которые интересуются, что такое религия, что такое христианство. Но для нас, церковных, ну что вы, говорить о молитве, Господи, уж мы-то знаем. Ну, конечно, такие слова, которые говорят, что это душепагубное, оскорбительное для Бога пустословие, это как-то задевает даже, вы знаете. Что ж, я всю жизнь хожу и занимаюсь только душепагубным, да? Гублю душу свою. Гублю, если не понуждаю себя к вниманию и покаянию. Да. А почему гублю? А потому что, слава тебе, Господи, сходил в храм, помолился. Молился. А другие и этого не делают. Вы знаете, насколько я лучше? Представьте себе, я себе представляю, насколько я лучше. Я в храм даже хожу или читаю молитвы. А другие этого не делают. Душепагубные, оскорбительные для Бога пустословие. Вы знаете, если говорить бы таким, ну, академическим языком, но это совсем уже будет настолько трудно слушать, что трудно вынести даже академическим, если языком говорить. Это ужасно. То знаете ли, что нужно было бы нам рассмотреть с вами? Первое. А есть ли Бог? Какие у нас основания, что Он есть? Чтобы верить в Него, надо же убедиться, не правда ли? А почему верите в Бога? Ну, почему верите в Бога? С какой стати, скажите? Ну, с какой стати? А, бабушка сказала, мамушка сказала, батюшка сказал. Да мало ли что можно наговорить. А вы-то почему верите? С какой стати в Бога, мне скажите? Вот я на экзамене буду это спрашивать. С какой стати? Приду специально и скажу, скажи мне, с какой стати ты веришь? А я вот считаю, что нет Бога. Ну и? Что ты мне ответишь? Первое. Второе, если хотите. А кто он, этот Бог, в который ты веришь? Только не называйте мне имена, а то скажете «Иисус Христос», скажете там или прочее. Спасибо, спасибо, я слышал. Нет, вы мне скажите, кто он, что вы из себя представляете, скажите. Какие у него руки, ноги там, может быть, что там, как вы верите? Кто он такой? Дух опять, что это такое? Скажите, что это за образ Бога, в кого вы верите? А то Бог, Бог. Бог, Бог. А что вы ждете от Него, от этого Бога? Как Он относится к нам? Эти вопросы необходимо, конечно, рассмотреть бы. Сейчас я просто, может быть, кратко скажу совсем немногое в отношении того, есть Бог или нет. Об этом всегда это спрашивают, и приходится всем нам отвечать на этот вопрос. Я отвечаю это очень просто, настолько просто, что проще уже невозможно. Говорят, вы знаете вот этот лес вот там? Ну да, знаю. Вы знаете, говорят, что в нем слоны водятся. Ха-ха-ха. Не верите? Говорят. А как узнать? А как узнать, правда это или нет? Ну ладно, насчет слонов я тоже, пожалуй, волки водятся наверняка. Да нет, не может быть. Совсем рядом. Уговорят. Как быть? Как узнать? Нужно все исследовать. Нужно исследовать. Это можно заняться. Это все исследовать. И тогда мы убедимся, есть волки там или нет. Когда стоит вопрос о том, что-то есть или нет, надо это проверять. Проверять в соответствии с тем, чем мы, каким вопросом мы занимаемся. Так вот, религия в этом отношении и христианство как таковое, оно говорит, что можно проверить, есть Бог или нет. И это проверялось не один раз, и не 10, и не 1000, а миллионы раз. Все человечество от начала своего бытия верило всегда, что есть Бог. Причем не просто верило, а отдавали жизнь даже за эту веру. Все. И до сих пор, говорят, по крайней мере, 2/3 человечества верят в Бога. Причем верят не потому, что кто-то сказал, а потому что это пережили в своей душе. И это является самым сильным и достоверным убедительством, убеждением для того, чтобы мне верить в Бога. Вот, оказывается, каким образом. Это очень кратко. Значит, я вам скажу, что веры в Бога сейчас столько, я бы сказал, научных открытий, которые все говорят об одном и том же. О чем же они говорят? Что мир и, если говорить о Вселенной, и, если говорить об атоме, и, если говорить о какой только клеточке живой, устроен настолько целесообразно, точно, закономерно, что уже не остается никаких сомнений, что мертвая материя, хаос, не мог бы этого создать ни по какой вероятности. Один из лауреатов Нобелевской премии последнего времени, Крик, прямо сказал, что нет никакой вероятности из всех тех элементов, которые мы встречаем на Земле, вообще из них, чтобы они при каком-то невероятной случайности могли организовать нечто похожее на то, что мы видим вокруг себя и в себе. Пифагор уже назвал это красотой космоса. И это слово, так оно является ключевым к пониманию того, что из себя представляет этот мир. Вот этот принцип, который называется принципом антропности, от слова «антропос» – человек, то есть разум. Вот эта разумность, которая наблюдается нами в мире, она как раз свидетельствует о том, что существует этот высший разум, благодаря которому мы видим эту гармонию, эту красоту и эту целесообразность во всем и окружающем нас мире, и в самой форме жизни, которая присутствует везде. Вот оно, одно из таких самых весомых доказательств того, что действительно есть высший разум, который в религии называется Богом. Только если вас будут спрашивать об этом, вы обязательно спросите в ответ, а какие у вас доказательства того, что нет Бога? Как проверить это? Как проверить, что нет Бога? Как проверить, что в этом лесу нет волка? Знаете как? Все исследовать, да? Так и здесь тоже. Пожалуйста, проверьте религиозный путь жизни, так, как говорит христианство, по крайней мере. Попробуйте жить так, как говорит христианство, и убедитесь, есть Бог или нет Его. Кто этот Бог, в которого мы верим? Хочу вам сказать, что христианство в данном случае сделало, я бы сказал, открытие, которого не знали до Христа, вы слышите, до Христа, фактически ни одна религия. В чем же суть этого открытия? Христианство заявило, что Бог есть любовь. Несправедливость, как это всегда и во всех религиях считалось высшей категорией, высшим свойством Бога, а любовь. Поэтому во всех религиях до христианства Бог мог что делать? Наказывать и награждать. А христианство говорит, Бог никого не наказывает и никого не награждает. Он есть любовь. Он, как солнце, посылает свои лучи на злых и добрых, и как дождь орошает праведных и неправедных. Бог не награждает, а Он есть врач. Разве врач, когда прописывает больному курорт какой-нибудь, это что, награждает? Или когда он удаляет у него жизненно важный какой-нибудь орган, вплоть до сердца даже. Он что, наказывает больного? Мы все говорим, нет, конечно, не наказывает. Он лечит. И в том случае, и в другом он лечит, а не наказывает и не награждает. Вот мы привыкли очень к этому слову, и поэтому даже не придаем значения, что в этом самом христианство буквально перевернуло все понятие о Боге. Не было такого. Бог всегда и гневался, и мстил, и наказывал, и посылал бедствия. Все Он делал. Что? Грешников наказывал, а праведников награждал. Да ну что вы? Как-то смотрели и не видели, что более всего на свете страдали праведники. От кого? Ну, от грешников, конечно. Потому что праведники всегда были, как говорят, любимые мозоль. Да. Вот одно из таких совершенно новых, беспрецедентных пониманий Бога, которые мы видим в христианстве. Он – любовь, а не простая какая-то справедливость. Вот, оказывается, что это такое, с чем мы сталкиваемся и что мы получили в нашей жизни. Потому что из этого учения о Боге любви проистекают массу таких явлений в нашей жизни, которые помогают нам избежать множества страданий и скорбей. Первое. У кого нет скорбей? У всех есть. Как к ним относиться? Ну, мы знаем, как относиться. Начинаем искать, кто виновен в этом. Ну, конечно, не я виновен, сам. Сам человек никогда не бывает виновен. Это очень редко. Всегда кто-то виноват или что-то виновато. Или, в конечном счете, сам Бог виноват. Потому что почему это у меня такие переживания или болезни, а вон хуже меня живут. Я-то знаю о всех. И они живут хорошо. Что говорит христианство? Еще раз повторяю. Все, что происходит с нами, говорит наша вера. Это происходит. Если Бог есть любовь, то это есть наилучшее, что могло произойти со мной. Наилучшие. С какой точки зрения? Не с точки зрения вот моего земного благополучия, а с точки зрения того, к чему предназначен человек. А он предназначен к вечной жизни. И эта жизнь является только неким мигом. Только мигом, незначительным мигом, в которой мы сейчас существуем, пролетает, раз, и все. Был человек, и нет человека. И где все? Где все его? И для чего все его? Что он делал? Христианство дает возможность человеку, даже в самых скорбных обстоятельствах, понять, что если это делается по любви Божией, значит, это является наилучшим для меня. Бог врач, а не палач. Вот какие выводы. Вывод происходит из того, что мы узнали из Евангелия. Поэтому верить в Бога в данном случае что означает? Не роптать, не искать виновных, не обвинять встречного и поперечного, а сказать: «Господи, я верю, что Ты – любовь, и верю в то, что это наилучшее, только помоги мне. Ты видишь, как я страдаю, как я переживаю, только помоги мне». Вот. И вот это, я вам скажу, такое понимание, оно снимает с души человека очень тяжелые гири. Вспомните двух разбойников около креста Христова. Один сказал: «Помяни меня, Господи», и получил потрясающее слово, слово утешения, великого утешения. «Сегодня же будешь со мной в раю». Другой рвался, слышите, проклинал всех на свете. И этим что? Еще более усиливал свои страдания. Уже в этом даже отношении мы видим, что значит верить во Христа. Принять те скорби, которые у нас со всеми случаются, принять как милость Божию, как врачебное лекарство, а не как какое-то наказание. Но есть и целый ряд других вещей, которые чрезвычайно важны. Может ли кто-нибудь нам принести вред какой-нибудь? Христианство говорит: никто, ни люди, ни звери, ни бесы, никто не может принести нам вреда без попущения Божия. А попущение Божие – это попущение любви, опять-таки повторяю, а не наказание. Вот только представьте себе, как это много-много значит, когда у меня такое понимание в душе. Я же совершенно иначе тогда оцениваю все те скорбные обстоятельства, которые происходят со мной. Христианство говорит, что все мы заражены страстями. Все. Все. До единого человека. Какой вывод отсюда? Ух, какой важный вывод отсюда! Не осуждай другого человека. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Что ты осуждаешь его? Посмотри в себе, что в тебе происходит только. Вспоминаешь действительно эту великую заповедь: «Не судите, да не судимы будете». Да, почему я буду не осуждать? Скажите вы язычникам, они скажут: «Как не осуждать?» А христианство говорит: «Не осуждай, чтобы тебе самому не получить худшего». Потому что каждый, кто обвиняет другого, он, как правило, сам получает то же самое возмездие. Может быть, очень важное потом, что христианство открывает человеку смысл, полноценный смысл жизни. Вот в чем смысл жизни? Вы спросите, и вы тут же получите ответ окружающих людей. Наилучшим образом устроиться здесь. Ему говорят: «Да, здесь устроиться. Ты сегодня устроился». Он устроился сегодня уже наилучшим образом. А завтра говорят «помер». Это такие труды были, такие преступления были им совершены, чтобы заработать эти несчастные деньги. И даже не со святыми упокой. Зарыли в землю еще поглубже. Какой же смысл жизни человека? Христианство говорит, этот смысл заключается не в том, чтобы отдать все силы души на приобретение вот этих так называемых ценностей. Христианство не отвергает, и более того, даже говорит, нужно заботиться о земной жизни, об обеспечении. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Мы должны это делать. Кто не работает, тот да не ест, пишет апостол Павел, не Ленин. Апостол Павел пишет. Вы слышите? Понуждает к этому? Но что при этом говорит? Не дороже ли душа тела? Конечно. Человек предназначен к вечной жизни, а не к этой. Что проку мне от того, что я получу все, что угодно, и у меня тут же это все отнимется? Ну, представьте себе, человеку дают какую-то драгоценность, спросили и сказали, подержал? Подержал. Да теперь давай обратно. Так вы ж мне отдали. А все, ваше время истекло. Так наша жизнь. Ваше время истекло. И все эти ценности, как мыльный пузырь. А христианство как раз отвечает и говорит, что тот, кто старается жить по заповедям Христовым, кается в их нарушениях, и если он старается по отношению к другим людям относиться так же, как хотел бы, чтобы к нему относились, то он приобретает себе вечное сокровище, вечное сокровище вечной жизни как таковой. Верить в Бога – это значит верить, что человек предназначен к вечной жизни, а не к этому мигу существования. У кого 10 лет, у кого 20, у кого 50, у кого 100, неважно, все пролетает. Не к этому предназначен человек, а к вечной жизни. Вот, оказывается, в чем смысл жизни, на которое обращает христианство все внимание человека. В наше время сейчас очень много возникает проблем, особенно много по той простой причине, что западный образ жизни сейчас проникает по всем направлениям и в наше общество. Просто я хочу сказать, что церковь является последним бастионом, который еще противостоит всем тем гадостям, которые идут к нам оттуда. Каждый человек, который вступает в церковь, становится христианином, он должен всеми силами своей души противостоять этому влиянию, во-первых, в самом себе. В самом себе. Во-вторых, насколько он связан с окружающими, помогать и другим. А те, кто станет священнослужителями, те уже не просто должны заботиться, те обязаны, если хотите, дают клятву положить жизнь свою за тех, кто вручается его попечительству. Он как руководитель становится, и он должен сделать все возможное для того, чтобы отогнать волков от своего стада. Я оставил 5 минут, На вопросы это очень мало, конечно, это совсем мало, но если у кого-то из вас, из учащихся, есть какие-то вопросы, то пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Вопрос. Вы говорите, что Бог есть любовь. И вот вопрос, как Бог, который любит нас, может отправить тебя на бесконечное мучение?
Да, надо же какой вопрос задать. Вы правы, да. Это вопрос, который не давал и не дает покоя множеству людей. Множеству не только верующих, но и неверующих. Я помню, читал одну лекцию в университете, и после лекции ректор, кстати, академик Рам, пригласил на чашку чая, да, и он мне задал именно этот вопрос. Вы говорите, христианство говорит о Боге любви, и как же тогда вы сочетаете это с учениями о вечных муках? Ведь дело-то вот в чем. Вы же сказали, что он никого не наказывает. Я говорю, ну да. И он дальше поставил вопрос. Вот что значит, когда с учеными людьми очень интересно говорить. Он говорит, ну вы знаете что? Ну, когда человека чем-то наказывают, например, так, то всегда наказывают как? Чтобы это наказание послужило ему на пользу. И в результате он изменился. А здесь же вы говорите, что христианство говорит, что вечные мучения, то есть они будут без конца. Значит, ни о каком исправлении речь уже не идет. Так зачем же они и как же они тогда существуют? Вот это уже был вопрос страшный. Совсем. Но еще когда говорил просто о мучениях, это понятно. Человек, ну, искалечил себя, и требуется исцеление. А чтобы исцелить, тоже требуется подвергнуть каким мучениям врачебным, чтобы его восстановить. А вот здесь вечные, ни о каком последующем исправлении речь не идет. Я вам вот что скажу. Оказывается, есть и целый ряд свидетельств Священного Писания, и множество свидетельств святых отцов, которые говорят прямо противоположные. Мучения будут? Да. Вечные? Нет. Кстати, вот девушки, которые будут учиться в Регенской, например, школе, они уже будут хорошо знать Романа Сладкопевца. И вот Роман, преподобный Роман Сладкопевец, прямо писал, что Христос сошел в ад, чтобы вывести из ада всех, кто был там. И более того, этот акт божественного действия будет продолжаться до скончания века. Это писал преподобный Роман Сладкопевец. Ну, просто о нем говорю. На самом деле, не только это Роман писал об этом. Что? Об этом писали очень многие. Об этом много у апостола Павла, во-первых, начиная с апостола, у апостола Петра. И дальше целый сон. Об этом пишет Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, так называемые каппадокийцы. Об этом есть удивительные слова Иоанна Златоуста. Об этом очень многие, если хотите, ну, уже совсем к нашему времени, то преподобный Силуан Афонский даже говорил, мы не знаем, но будем молиться, чтобы Господь спас всех. Поэтому что можно ответить на ваш вопрос? По не знаю какой причине, то есть можно предполагать какой, но мы видим множество слов и в Евангелии, и у апостолов, и у святых отцов, в которых говорится, что праведники спасутся, а грешники пойдут в вечное мучение. Этого тоже много слов. Так? Какова же причина тогда? можно предполагать, и с большим основанием, причина воспитательная. Вы знаете, как, что говорит мамаша непослушному сынишку, который просится идти купаться, она его не пускает? Знаете? Не знаете. Я вам открою. Она ему, наконец, рассерженная, говорит: утонешь – не приходи. Все, уже тут все, предел. Предел угроз уже. Ну, еще бы. Утонешь – не приходи. Это постоянное. Эти вещи, конечно же, это угрозы. Что, почему были эти угрозы? Почему? Предупредить, насколько возможно, людей от тех мучений, которые придется перенести за нерадивую жизнь. Я думаю, что каждый человек, который обжигался, в смысле, вот к раскаленной сковороде прикоснулся или прочее, наверное, все имеют какой-то опыт. Кто не имеет, попробуйте. Да? Но не советую. И я к чему это хочу сказать? Представьте себе, что да, мучения будут не вечные, но вам придется не прикоснуться к этой сковороде, а вас, вашу руку возьмут и минуту будут держать до тех пор, пока вы сознание не потеряете. Вот что такое невечные муки. Невечные? Невечные. Так, кто хочет? Кто хочет таких невечных мук? Я привел только один пример. Вот почему по любви к нам, потому что мы же как безрассудные, как глупые, не понимаем, чтобы избавить нас от этих тяжелейших страданий посмертных, которые действительно будут за наше беззаконие, чтобы избавить, говорит, вечно будете мучиться. По-видимому, это похоже. Потому что, еще раз повторяю вам, целый ряд. И это у апостола Павла, уж не говорю, его знаменитая фраза: «Будет Бог все во всем». Во всем. В другом месте он даже пишет: «И когда уже во всем, сейчас я не помню, то не останется места, не останется нигде места, где бы могло присутствовать зло». Об этом пишет Феофан Затворник. Не останется места, где бы присутствовало зло. Не будет дуализма – рай и ад, Бог и сатана. И сатана будет как второй Бог. Бог творил человека для чего? Конечно же, для блаженства. Он знал, как каждый человек себя определит в своей жизни. Знал? А каждым знал? Да, но он же Бог. И он что же, зная, что этот человек пойдет по пути зла, и, следовательно, на вечные мучения, и он сотворил, дал ему бытие для вечных мучений? Вопрос, на который нет ответа. Если он любовь и знал точно, что вот этот человек сотворит такое зло, что пойдет на вечные мучения, и дал ему это бытие, тогда разве это любовь? Вот такие вопросы возникают с этой проблемой. Так что, оказывается, эта проблема не так проста. Но скажу вам, по какой причине, не знаю, во всей нашей богословской литературе приводятся мысли отцов только те, где говорится о вечных мучениях грешников. И нигде не приводится, их много, нигде ни одна цитата не приводится, в которой они говорят о том, что, оказывается, нет, страдания будут, и от них да избавит Бог, но не вечные. Об этом нет. Один богослов сейчас современный написал, но на него обрушился такой шквал: как ты посмел И уже начали его обвинять, что он учит о том, что не будет вечных мук. Не святые, нет-нет, святых молчат. Неудобно же сказать же, правда, что Василий Великий не прав. А вот этот богослов не прав, он написал. Ишь, собрал тоже. Значит, он мыслит так. Значит, а поскольку нигде в литературе этого нет, значит, еретик. Ну, вот так. Так, еще какие у вас вопросы? Пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Сальма. Мой вопрос немного не по теме и более простой, но у нас у всех мы получаем довольно необычные профессии, связанные с религиозной жизнью. И многие люди из мира часто спрашивают об этом, как нам объяснять, кто мы, и если они нас принимают всерьез, стоит ли им что-то доказывать или просто это игнорировать?
Ну, мало ли кто что как мыслит. А вы считаете, что это серьезно. И более того, я вам скажу, не по секрету, а всему свету, что вся атмосфера в храме на 90, а может 99% зависит от хора. Могут такие концертики дать, что тут хоть из храма беги. А могут действительно, от регента зависит, а может создать умиротворение, мир на душе, благоговение. Вы знаете, был такой митрополит Вениамин Федченко, это просто праведный человек. Так он, вы знаете даже, что говорил? «Мы и храм превращаем в театр», – писал он с возмущением. «Нам всегда надо новенькое и новенькое». Что новенькое? Даже не смотрим. Ну, хорошо, новое. Но что? Нельзя же кривляние выдавать за это. То фортиссимо, то пианиссимо. Да. То кричим на Христа, как, я не знаю, он бедный, там трон дрожит, наверное. Да. То умирает, как это, вот, совсем уже растаяли. Да. Должна быть некая ровность. Это не значит, что просто совершенно полная одна сила. Нет, но ровность. Все эти колебания, они же должны носить характер, я бы сказал, ну, гармоничный. Без этих вскриков и умираний. Особенно эти крики. Вы знаете, вот стоишь, и всю службу, если бы был инструмент, бы надо прям, знаете, замерять силу звука. Всю службу – один звук. Ну, Господи, ну неужели нельзя хоть немножко потише? Как-то один очень опытный человек говорил, только по одной краткой, малой ектине – можно уже сразу судить о регенте. Так всю службу одно и то же. На одной силе все так идет. Или уже если надо, я когда царя, так, Боже мой, там вообще уже сразу. Там уже вопли невероятные. Так вот, поэтому, слушай, эта профессия, это чрезвычайно важная. Это в церкви регент, хор. Я считаю, это просто первичное. Потому что батюшка Шоза, ну, сказал возглас, и все. А народ стоит, все время вас слушает. И вот когда, если регент превращает храм в театр, то люди разводят руками. Я помню, в московский есть храм, помню, один. Куда идешь? Да иду на Всеношную, Рахманинова. Он не на Всеношную идет, он на Рахманинова идет, Всеношную. Понимаете? Я говорю, а вы еще на литургии Чайковского не ходили? Нет, она есть, эта литургия. Слушайте, если вы не слушали когда-нибудь, советую послушать от противного. Кошмар один. За исключением, может быть, там одного-двух моментов хорошие действительно есть. А так это вообще кошмар какой-то. Вот. Что вы? Так что от регента, это чрезвычайно важно, я считаю, дело, это хор, это регент. Только уж не надо, как вороны, вот это махать уже, это все. Ну что вы, к чему там учат, я не понимаю. Я помню, был на концерте русской капеллы однажды, я забыл, как его, да, знаете, как руководил, вижу, вот, перед собой капелла, там человек 40, вот, так, все смотрят. Никогда. Господи, да что ж это творится? Что, тысячный хор, что ли, здесь? Всего и стоит-то человек 30 максимум, 20. И здесь уже все. Это, ну, я не знаю, может быть, педагоги такие, что ли. Вот мне так понравилось это. Да что строго стоит? Все. Ну, просто красиво. Красиво. А здесь, ну, какая же красота? Никакой красоты уже. Даже некрасиво. А, кстати, некрасивость уже о многом уже говорит. Говорят, что некоторые конструкции самолета сделали, показывают. И вдруг этот, говорит, опытный, не полетит. Почему? Некрасиво. Некрасиво. Верно. Так и здесь тоже. Вот это даже внешние, кажется, эстетические формы, они уже о многом говорят. И потом церковные пения, ну разве можно тут? Вот все должно быть сдержанно. Слышите, сдержанно должно быть. Где сдержанность, там красота. Но это так, я просто говорю. Так что это очень важное дело у вас. Очень помоги Бог. Просто, чтобы только храмы в театры не превращать. Все удастся. Ну ладно, хорошо. И чуть ли не забыл. Во время тебе поем. Посмотрите, что делает священник. Земной поклон делает, показывает всем нам. Это уже не хлеб и вино, а Христос здесь. Земной поклон надо делать. А то стоим столбиками какими-то, как будто ничего не знаем и не понимаем. Ну ладно, простой народ не знает, ладно, простительно. А когда мы учащиеся этого не знаем, это уже, знаете, ну срам. Тебе поем. Все, приложив духом твоим святым, и священник делает земной поклон. А все стоят. А это священник, ну пусть и делает. Да? Ой, какой позор. Ну ладно, ну хорошо. Ну всего вам доброго, все какие будут вопросы, задавайте, кто прямо, кто мысленно, а уж на мысленные, на любые вам отвечу вопросы. Тоже мысленно. Всего вам доброго. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Можно у вас вопрос задать?
Вопрос?
Я не успел задать.
Серьезно? Ну, давай так.
И мне вот в беседе с невоцерковленным человеком задали такой вопрос. Почему правильно воспитывать детей сразу в православии, а не дать им подрасти и выбрать самому религию, может, они хотят в другой религии быть, а мы как бы насильственно крестим их и воспитываем.
Нет, вы говорите о крещении, я согласен. Да, надо, чтобы человек сам избрал, чтобы воспитывать его надо в православии. Ну, что значит православие воспитывать? Отвечать ему на вопросы. Что такое православие? Кто такой Бог? Что такое грех? Правда? Почему православный, а не католик? Или христианин, а не буддист? Для этого вам нужно это знать. Почему? И чтобы ребенок это получал ответы. И когда он получит и ответы, и скажет, я хочу креститься. О, это прекрасно. Кто в веру имеет и креститься. А когда, как пишет Кавасила, есть такой святой Кавасила, да, грек, да. Он правда, он прям сразу пишет. А кто крещен бессознательно, так у него и благодать будет соответствующая. Игнатий Брянчанинов наш пишет так, какая польза от того, когда нас крестят в младенчестве, и мы ничего не понимаем? Знак вопроса. Так что я согласен, конечно. Зачем? Зачем это? маленьких таскают в храм, причащают до 15 лет, и потом, где же молодежь-то, где же? Как, на дискотеке.
То есть можно сказать, что...
А воспитывать надо. А вот отвечать на вопросы надо. Воспитывать по-христиански надо. Это да.
Извините, пожалуйста, то есть получается, что те люди, которые уже во взрослом состоянии, то есть, допустим, пример, такие как апостол Павел, князь Владимир, то есть вот то, что в голову приходит, то есть они уже, будучи крестившимися, то есть они видели свою греховность, свою прошлую жизнь,
да.
То есть они могли сравнивать, то есть
конечно.
Они уже не вернулись бы в то состояние вот это вот.
Ну, я вам скажу, что очень огромнейшее количество крещенных в детстве становится великолепными язычниками. Атеистами и материалистами. Почему? Они не давали никаких обетов. Мало ли кто за меня там что сказал. А я-то ничего не давал. Я ничего не давал. Конечно, я согласен, за что мне на орехи достается.
А если человек не доживет?
Ничего страшного. Христос, когда к Христу не пускали детей, что он сказал?
Пустите детей приходить ко мне.
Нет, а дальше?
Таковых
так, есть Царство Небесное. Так, к нему крещенные к Христу-то подходили, да?
Нет.
Нет, так, а если он имеется в виду, не придет вообще к крещению? Здесь вопрос хорошо, да, если он сознательным придет. Ну, допустим, там 16.
Ну, я говорю, ну, а если не придет, Господи, Боже мой, так сколько угодно приходит крестившиеся, вот это ужасно. То есть они, об этом, о, есть грозные слова, проклят всяк, который... с небрежением, ему дали такую ценность, а он что сделал? В мусорную корзину выбросил. О, это хуже. Это у святых есть. Я же об этом пишу в книжечке, это о крещении. Я дал небольшую книжечку, я там привожу эти все святых отцов. Это хуже участь крещенного, который отверг это, оказалось хуже, чем если он не крещенный. Он не давал... Он не нарушил слово. Он ничего не отрекается ни от чего. А тут же, получается, все, он поступил просто скверным образом поступил. Ну, ладно. А так вот... что, видишь, некрещенные подходили к кресту, и он сказал, таковых есть Царство Небесное. За это ему бы досталось бы сейчас. Вот восточных патриархов, которые пишут, нет, все некрещенные пойдут в муки вечные. Представляете? Докатились. Ну, вроде современного Варфоломея.
Даже приходилось слышать священников, что священник, то есть ребенок больной рождается, он прям спешит, то есть поскорее покрестить. Ну, конечно, это понятно. То есть нужно все равно детей крестить, больных. Но, то есть, слышал такое мнение, что вот если ребенка не покрестить, то есть он уже обречен для будущего.
Ну, вот это... Я говорю, вопреки Евангелию, Христос же сказал, если вы слушаете, кто-нибудь бы сказал, ладно, тут он прямо сказал по этому поводу, апостолы, вы что делаете? Таковых Царство Небесное, а вы не пускаете. А это уже начитались восточных патриархов, вроде Варфоломея современного, масона.
Да, можно еще вопрос, который не по теме, допустим, если научная точка зрения создания мира и церковное, что у них может быть общее, а что разное?
Что? Кто не может быть общее?
Церковная точка зрения и научная о создании мира.
Что?
Что может быть общее, а что разное?
Ну, в такой общей форме. Что? Совершенно с научной нет точки зрения. До сих пор никто не знает, как возник мир. Никто не знает. Ну, придумали эту теорию взрыва, например. Но кто-то напротив говорит, нет ее. Есть только предположение, а церковная точка зрения есть, что источник бытия мира – разум. Ну, тот же Эйнштейн говорит, моя вера – это глубоко прочувствованное убеждение в существовании высшего интеллекта, который дал гармонию всему этому миру. Ну, вполне понятно. Винер, например, основатель кибернетики, он прямо говорил, основатель кибернетики, лауреат Нобелевской премии, он прямо говорил о том, что без веры в то, что в природе существуют законы, наука не могла бы существовать. Законы разума. Религиозные есть, а научные я не знаю. Большой взрыв, а может, малый, а может, 1000 взрывов. Вообще никто не знает, и все, больше ничего, так же, как и о жизни. Просто не знают, запутались совершенно. Много теорий, и так и не знают, как же это возможно, что это произошла жизнь, во-первых, совершенно невозможно. Потом, как человек появился, даже не знают решить, могут вопрос, знаете, о чем даже? О прямохождении. Ну, хорошо, была обезьяна, с какой стати стал вдруг ходить? Даже это не могут решить.
Хотели яблоко.
Вот. И уже спина. Так что, видите, научных просто нет. Так что можете утешить их. Вот так, да.
А у меня тебе лично вопрос другого характера. Как в погоне за важным не упустить главного?
Зачем?
В погоне за важным. Ну, важное, допустим, образование, да, там, все, науки, образование, не упустить главного. Главного,
так,
ну, это путь...
Что главного?
Путь к Богу, путь молитвы, путь постепенного прихода и изменения к себе, к исполнению заповедей.
А дело в том, что не зависит от... Дело не в профессии, а дело в том мировоззрении, в котором вы будете осуществлять ту или иную деятельность. Важно христианство, важно христианство. И тогда кем бы я ни был – министром, ученым, землекопом, астрономом – неважно. Экономистом, я буду все оценивать уже как? С точки зрения христианской. Почему очень важно христианство? Потому что человек будет тогда работать на любом направлении, например, в жизни, он будет как работать? Почему? Он убежден, что надо работать честно. Надо честно, не согрешать. Чем бы ты ни занимался. Надо жить по заповедям и честно относиться к любой области. Поэтому, может быть, кем угодно.
Вот в продолжение этого, допустим, у меня часто бывают тоже такие мысли, в чем ошибочность, либо не ошибочность, если, допустим, ну, грубо говоря, вот по каким-то точным супер...
Не, суть.
Врач скажет, там, грубо говоря, год остался жизни или там меньше, да, допустим, я как вот себя ценю, ну, я бы там монашество, да, принял, допустим, сразу же, да, пошел, сразу.
Гринчинов пишет, важность не в монашестве, а в христианстве. Монашество же лишь важно только в той степени, в какой оно может привести человека к совершенному христианству. Не в монашестве важность, а в христианстве. А монашество – это особый образ жизни.
Да, да,
да еще в какой монастырь попадешь? А то выйдешь оттуда атеистом.
Я имею в виду в плане молитвы, то есть не в плане самого пострижения, а в плане молитвы. То есть
ты что?
Когда...
А молитву...
Монашество основное, что ты максимально сконцентрируешься на молитве.
Один монах мне говорит, пока я еще не вступил в монастырь, я действительно ходил на службы, все. А теперь мне столько послушаний хозяйственных, что я уже в храме почти не бываю. И под лозунгом «Послушание выше поста и молитвы». Не об этом послушании речь, что все святые отцы говорят, совсем о другом. Все перевернуто. И теперь, говорит, я почти перестал. Знаете, как я удивился, я с ним был знаком еще до его поступления, и вдруг он потом в монастырь поступил, и как-то на заочном секторе вдруг я посмотрел, как лицо его изменилось. Лицо изменилось, каким он был до этого и каким сейчас огрубел. А он прямо сказал... Я в церкви, уж не говорю о молитве, почти не бываю. Вот ужас-то какой. В монастыре что самое главное должно быть? Время для чтения святых отцов. Чтобы учиться правильно молиться. Правильно молиться надо, чтобы не впасть в душепагубные, отвратительные пустословия. Вот, оказывается, как. Да. Потому что молиться должны все. Не монах, не монах, при чем тут? Что, разве трудно молитву Иисусову, да, делать? Сказать «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Да что угодно, он читает профессор лекции. Кто мешает?
Василий Ильич, еще вот такой вопрос, то есть, наверное, от лица всех.
Так.
Вот, что мы сюда все пришли чему-то научиться, то есть отсюда унести опыт. Опыт молитвы, опыт богослужения, унести какие-то знания для будущего служения. И почему, если люди приходят с добрыми намерениями, чаще всего, то есть их рукополагают в будущем. Вот, но есть такие примеры, что семинаристы, которые закончили, то есть до революции, семинарию даже, священники уже, которые были с крестом, то есть они уходили из веры. То есть они отучились, то есть они все это узнали, вот, и то есть стали атеистами, то есть у них это добрые намерения.
Отвечаю. Потому что эти, во-первых, школы эти, неправильное название, духовные, богословские, но не духовные. Это первое. Но это формальное мое. А по существу вас будут учить чему угодно, только не молитве. Будете изучать всякие языки, будете все изучать истории, все будете изучать даже как кажется, святых отцов, и что отличается один от другого, одного от другого. А самому главному в жизни христианина, слышите, самое главное – научиться молиться. Я не знаю, будут у вас учителя. Я учился, нас никто не учил. Молиться нас никто не учил. Совершенно. Молиться подразумевало что? Чтобы мы присутствовали на богослужении. Мне однажды говорит, вот, говорит, почему нас заставляют молиться? Я говорю, извините. Молиться никого не заставляют. А присутствовать – это просто распорядок дня. Обязан. Вы обязаны. Просто дисциплина такая, все. Стойте в храме. Это порядок, просто порядок. А молиться никто нас не учил. А когда молитвы не будет, то я атеист, без Бога. Хотя бы знал все. Я могу знать все богословие. Знаете, любой самый паршивый бесенок знает наизусть Евангелие, всю Библию, святых отцов, истории церкви и остается бесенком. И остается бесенком. Почему? Молиться-то он не может и даже не знает. Я вам скажу, что если кто не решит, вот так себя за правило не поставит, учиться с вниманием совершать молитву, от него никакого проку не будет.
А что значит молитва? Истинная молитва?
Истинная молитва?
Как понять истинная молитва?
Хочу что-то понимать, понимаете? Вот если когда вы тонуть будете, вот вы начнете кричать, вот это будет истинная ваша молитва, спасите меня. Да. Когда какая-нибудь страсть, до тех пор, пока мы не увидим, чтобы какая-нибудь страсть мешает, вот, то мы и молиться-то искренне не можем. А вот когда вижу, что я не могу, Господи, помоги мне, вот туда вот это молитва. Начинается молитва.
Алексей Ильич,
да.
А вот я понимаю ваш посыл, я с ним согласен, но не могу себе ответить на вопрос. Зачем нужно образование? Вообще, зачем нужен разум, если есть молитва? То есть вот зачем?
Зачем он не дал? Нет, дело вот в чем. Вот молиться вы говорите. Как молиться? Вы думаете, вот так мы привыкли, потому что мы никогда не приступали к этому, ничего подобного. Впадали в дикую, бесовскую прелесть не кто-нибудь, молитвенники. О, так как же нужно молиться? Надо знать. Для этого надо изучать святых отцов, те, кто пишет, того же Брянчанинова. Ох, как это важно знать, как нужно молиться. Вот. Потом священник должен знать больше, чем обычный мирянин. Мирянин он для себя только. А священник он должен отвечать людям. Вот. А почему это ересь? А может, это правильно? Вы должны ответить. А почему плохо вот эти вот те процессы, которые сейчас вот идут на Западе у протестантов, что у них уже и Христос не Бог, и прочие всякие какие угодно вещи? Вы должны сказать, а почему? Почему это вот эти какие-нибудь ЛГБТ там или гендеры и так? Почему это плохо? Вы должны сказать. А для того, чтобы сказать, вы должны учиться. Так священник, к сожалению, должен знать гораздо больше, чем просто человек, который просто живет для себя. Вы должны отвечать людям и дать хлеб, а не камень. А для этого надо учиться.
Все знания только ради того, чтобы в конце концов...
Да, и это будет и для себя, естественно. принципе, для себя и для того, чтобы действительно спасать тех, кого вот вам поручили. Сели вы за руль, в автобус вас сажают, там 40 человек. Ну так, как повезете?
Какое-то у нас страшное задание.
Надо и уметь управлять, и дорогу хорошо знать. Все, вот так. Одно дело за себя отвечать, другое дело за тех, кого я везу. Да, вот. Что такое священник? Еще бы. Такая ответственность. Ну, кстати, такая же и преподаватели. Вот. Вот так вот. Смотря что, чему преподавать. Да, что говорить. Можно рассказывать сказки, неважно какого рода. Да, а можно учить тому, что, как нужно жить. Да, как нужно оценивать. Вот так. Ну, хорошо, бегите, да, бегут, да. Всего доброго, помоги Бог вам, да, до свидания вам, да.